Крест поселился в небольшом двухэтажном домишке на тихой окраинной улице. Предложение купить роскошный двухэтажный особняк он отверг. Не дело общаковые деньги на себя тратить. Вор скромным быть должен, жить везде можно, а мне так привычней. Приехав к Черномору, он огляделся, сплюнул и в дом не вошел. Говорили мне, что он закон забыл, теперь сам вижу. Ну что ж, соберемся, потолкуем. Сел обратно в машину, развернулся и уехал. Через несколько дней стало известно, что Крест собирается в городскую сходку. Хотя он недавно вернулся на волю, вокруг него уже сколотилась довольно крепкая кодла. Бывшие зэки, воры старшего поколения, те, что считали важными идеи уголовного мира, пацаны, тянущиеся к зоновской романтике. Неожиданно для всех к Кресту примкнул Хромой. Все чаще заезжал в невзрачную хотенку Король. Члены тиходонской общины ощущали нарастающую напряженность и понимали, стычка между паханами неизбежна. Каждый прикидывал, чью сторону взять. Север вообще решил отделиться. Чем участвовать во внутренних распрях, лучше сделать свою игру. Как раз в это время к нему обратился Баркас, пригласил на обед в небольшое кафе на территории супермаркета. Накрыли им стол в невзрачном кабинете заведующего, но обслуживание и кухня были как в лучшем столичном ресторане. «Есть проблема, братуха», — сказал Баркас, когда обед подходил к концу и заканчивалась вторая бутылка водки. «Шаман хочет меня замочить и толкучку забрать. Без разбора не обойтись, но у него людей больше. Мне твоя подписка нужна, а за мной не заржавеет». Север отодвинул тарелку, вытер салфеткой губы, закурил Беломорину, особый воровской шик, в эру повального увлечения Мальборо и Лаки Страйк. Надолго задумался. «Вот-вот у нас разборы начнутся», — наконец сказал он. «Не знаю, чем обернется. А менты совсем оборзели. Кабаки чистят, на улицах хватают, на хатах, машины стопорят, шмонают. Зря их лучше не злить». «Чего же? Ждать, пока он меня мочканет?» — ощерился Баркас. «Нет, братуха, давай подумаем, как сделать, чтобы и тебе, и мне хорошо было». Север усмехнулся. «Мы уже сделали. Я своего пахана кинул, а ты своего. Но у нас порядки строгие. Без сходника меня никто мочить не станет, а у вас беспредел». «Хочешь сказать, моя жизнь, мои проблемы?» Баркас тоже закурил, но пел-мел. «Тут ты ошибаешься, братуха, крепко ошибаешься». Снаружи послышался шум, оба насторожились. Матерщина и глухие удары успокоили, дело обычное. Тут же рявкнули телохранители, еще удары, вскрики, и все утихло. «Шаман вашу кодлу ненавидит, он один хочет хозяйничать в городе. И если сумеет меня убрать, твои люди сразу вылетят из супермаркета». И с прилегающей территории тоже. Да и вообще вас зажмут со всех сторон. Он с властью заодно, даст деньги в ментовский фонд, подмажет кого надо. И пересажают одного за другим. Баркас сухо бросал короткие фразы, губы нервно сжимались. А кого не посадят, того ликвидируют. Выбирай, что лучше. Север задумчиво сжал кулаки. Татуировки он свел, только свежие шрамы напоминали о двух синих перстнях с шестью лучами. «Слыхал я, чего он хочет», — нехотя процедил вор. «Но посадить или пришить меня не так-то просто». «Брось», — Баркас махнул рукой. «Засадят жало под лопатку и амба. Хочешь, не хочешь, а сдохнешь». Они чем-то были похожи, бывший морской пехотинец и профессиональный вор. Телосложением, уверенными манерами, неторопливым веским разговором и четко угадываемой способностью, добиваясь своего, идти до конца. Ядовитый дым Беломорины смешивался с душистым запахом заокеанской сигареты. В маленьком помещении слоилось сизое облако, лица собеседников время от времени скрывались в мутной пелене. «Нутром чую, скоро много крови прольется», — сказал Север. «Влазить не хочется и в стороне не отстояться». «А давай вместе кашу варить», — Баркас затушил окурок. «Ты за меня подписку кинешь, а я за тебя. Начнем с шамана, потом за ваших возьмемся». Север прищурил раздраженные дымом глаза и надолго задумался. «Сколько у тебя человек?» — неожиданно спросил он. 50 соберу за час», — Баркас не удивился вопросу. «Ну а если есть день на подготовку, то еще найду 30-40. Но главное в другом. Очень много людей, которые работают на шамана, против меня никогда не пойдут». «Но это еще вопрос», — пробурчал Север. «Никогда не пойдут», — убежденно повторил Баркас. Снова наступила длительная пауза. «Ладно, давай попробуем», — наконец сказал Север. «Пожалуй, так будет лучше». По приказу Баркаса шустрый официант принес еще водки. В следующий час вор и бригадир обсуждали тактику совместных действий. «Да, вот еще что», — сказал напоследок Север. «У ментов есть пистолет, ТТшник, из которого стреляли в председателя банка, да в погребке людей побили. На нем пальцы одного дебила по кличке Рында. Слыхал?» Баркас кивнул. «За ним целый хвост всякого», — продолжил Север. «Розыск объявили, рано или поздно найдут. Тогда он запоет». «Не должен». «Мало ли что не должен. Мой тебе совет — избавься от него, и чем быстрее, тем лучше». Баркас думал недолго. Север мог не говорить того, что сказал. Это жест доверия и заботы о партнере. «Хорошо, спасибо». Они дружески пожали друг другу руки. Судьба Рынды была предрешена. Крепкие, строго одетые мальчики, охраняющие вход в казино «Пиковая дама», вытянулись в струнку, когда швейцар распахнул зеркальную дверь, выпуская дородного седовласого мужчину, которого сопровождали два телохранителя. Озабоченно взглянув на часы, король сбежал по ступенькам и погрузился в объемистый салон новенького джипа «Чероки». Назревало открытое столкновение Креста и Черномора, надо было окончательно определиться, на чью сторону встать. Чутье подсказывало, что зоновский авторитет возьмет верх. Отец слишком привык к спокойной размеренной жизни и вряд ли способен на решительные поступки. Ведь не сделал, укорот шаману, дал вырасти, укрепиться. Крест правильно сказал. О своем благе думает больше, чем о делах братвы. А сегодня отец позвал его к себе. Для чего? Узнал про контакты с крестом и решил на нем продемонстрировать решительность и силу? Может, не так он и выдохся, как кажется? Джип мчался к дому, где короля ожидал обед. Чанахи в керамическом горшочке, сочное, тушеное с картошкой и овощами мясо. Вспомнив о любимом блюде, король отвлекся от мрачных размышлений, но тут же раздосадованно крякнул. «Сворачивай, надо к Нахичеванскому спуску подъехать», — сказал он водителю и пояснил. «Вчера в ателье к Артему два бритоголовых сопляка зашли. Кожу шьешь, денег много, будешь нам пол лимона отстегивать». Артем объясняет, место занято, король здесь все получает, а они свое, нам будешь платить. Короче, через полчаса стрелка. Водитель и телохранители расхохотались. Видно, залетные, не знают, что к чему, вот и прут. Молодые, они сейчас наглые. Учить их надо. Сейчас разберемся по-быстрому, сказал король и вновь взглянул на часы. Он надеялся, что чанахи не успеет остыть. Да и к отцу опаздывать нельзя. Нахичеванский спуск являлся частью давнего проекта «Повернуть город лицом к Дону». Проект заглох. От него остался высоченный обелиск с несуразной золоченой бабой на вершине и спускающийся к реке пустырь, бывшая будущая величественная лестница с высотными домами по сторонам. Место находилось в центре города, но было пустынным, а потому идеально подходило для стрелки. В ожидании назначенного времени джип несколько раз объехал вокруг площади и прилегающих кварталов. Как и положено, минута в минуту широкие ребристые колеса вцепились в землю у подножия обелиска. В тот же миг рядом затормозила девятка. Король рассмотрел за притемненным стеклом две бритые головы. «А ну вылазьте, сосунки!» — рявкнул он, распахивая большую, как ворота, дверцу джипа. — Совсем оборзели? Не знаете, на кого бочку катите? Респектабельный владелец сети городских казино исчез. Вместо него материализовался бывалый урка, оттянувший на лесоповале почти 15 лет и одним своим видом внушающий ужас любому зэку. Король был уверен, что инцидент исчерпан. Один из авторитетов тиходонского воровского кадлана способен разогнать целую толпу бритоголовых фофанов. Так велось издавна, и до сих пор правило не знало исключений. Вопрос лишь в том, какой способ отступления изберут наглецы, попытавшиеся влезть в чужую епархию. От этого зависел вид и размер штрафа, который им придется платить. Обращенные к Чероки двери девятки раскрылись одновременно, два пистолетных ствола уставили черные бездонные зрачки на пассажиров джипа. «Ты что, пес, на кого?» — бессвязно выкрикнул король последние в жизни слова. Пистолет Макарова морально устарел и имеет немало недостатков. Совсем отстал от современного уровня оружейного дела, давно снятый с вооружения ТТ. Но при стрельбе с 2 метров все это роли не играет, даже если ТТ имеет техническую неисправность. Бум! 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 Держа ПМ 2 руками, амбал колотил в широченный проем двери вездехода. Тупая пуля, имеющая скорость 315 метров в секунду, угодила королю в глаз, пронзила мозг, пробила височную кость, вырвалась наружу, пересекла просторный салон и врезалась в стойку кузова, разлетевшись на несколько осколков. Прострельная голова запрокинулась назад, брызнувшая из 2 отверстий кровь обдала кабину. Вторая пуля пробила наискосок грудину и застряла в легком. Третья прошла мимо, оружие увело от дачи. Пронизала крышу, пролетела 20 метров по косой траектории, щелкнула о мраморную плиту облицовки монумента и с визгом ушла в сторону. Бах! Бах! Веретено вел огонь с заднего сиденья, не забывая вручную передергивать затвор. Звук ТТ был громче и раскатистее. Пули имели скорость 420 метров в секунду и более заостренную форму, поэтому пронизали насквозь и короля, и сидящего рядом телохранителя. Бум! 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 Бах! 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 Дымящиеся гильзы сильно цокали о лобовое стекло, и открытые дверцы отлетали обратно, обжигая лица и руки стреляющих. Водитель молча повалился на рулевое колесо, второй телохранитель коротко вскрикнул, подскочил и обмяк в удобном кожаном сиденье. Все было кончено. Но работа подобного рода требует избыточного запаса надежности, поэтому бритоголовые дегенераты продолжали вдавливать спусковые крючки. Бум! Бум! Затвор Макара заклинило в заднем положении. Бах! 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 То же произошло и с израсходовавшим магазин токарем. «Рвем когти!» Хлопнули дверцы, девятка резко сорвалась с места. Стрелка продолжалась ровно 1,5 минуты. Изрешеченный, набитый окровавленными телами Чероки, остался у подножия обелиска. Дома у короля остывала чанахи. Составленные у мясного павильона прилавки были застелены белой бумагой. Через каждый метр на импровизированной скатерти возвышались башни из пустых тарелок, между ними лежали ложки, горки ломтиков черного и белого хлеба, упругие в сизой кожице зубочки чеснока. Бедно одетые граждане, в основном старики и старушки, робко подходили к столу, брали тарелку, и стоящие по другую сторону люди в чистых белых халатах и отглаженных колпаках с приветливой улыбкой наполняли ее густым наваристым борщом из 30-литровых фляг-термосов. Фотоаппараты и телекамеры фиксировали куски мяса в тарелках и умиротворенное выражение лиц, утоливших голод, неимущих жителей Тиходонска. Кадры получались пристойными, их не портили давка и толкотня, злые пропитые физиономии рыночных бомжей и обычная здесь матерщина. За благочинность происходящего отвечал новый начальник охраны, бывший старший опер, а потом недолгий исполняющий обязанности начальника уголовного розыска Центрального РОВД Бобовкин. Подчиненные ему молодчики с волчьими глазами отбирали из бурлящей толпы голодных людей тех, кто имел приличную внешность и манеры, а остальных отгоняли подальше коротким движением губ или столь же коротким тычком кулака под дых. Они же зорко следили, чтобы допущенные к бесплатному обеду не приблизились к правому краю длинного стола, где угощалась вовсе не оголодавшая публика. Глава областной администрации Лыков, генеральный директор Воронцов, городские и областные начальники, редактора газет. Многочисленные репортеры рыскали вдоль стола, задавая одни и те же идиотские вопросы. «Вкусно? Хороший борщ? Наваристый?» И, получив утвердительные ответы, задумчиво морщили лбы и переходили к проблемной части интервью. «А что вы вообще думаете об этом? Хорошая инициатива?» Неимущие не хотели вступать в дискуссии и плотнее припадали к тарелкам. Приходилось делать вопрос доступней. «Хорошо, если вас всегда будут так кормить вкусно и бесплатно». «Конечно!» — в сладостной, хотя и малореальной надежде улыбались старики. Эти улыбки жадно схватывала пленка, а в следующем кадре уже появлялся кандидат в депутаты Иван Павлович Воронцов, обещающий, что надежды оправдает и вкусно накормит всех, бедных бесплатно, остальных дешево. Воронцов и Лыков с аппетитом хлебали дымящийся борщ и сообщали в телекамеры о своих гастрономических пристрастиях. «Лучше мозговой косточки ничего нет», — делился Иван Павлович, высасывая содержимое толстой кости. «Конечно, тут без стопки водки не обойтись, но сейчас нельзя, работа». «А я с борщом чесночок люблю», — откровенничал Лыков. «Еще в детстве бабушка приучила, и для здоровья полезно». Милые подробности утепляли образы руководителей, которые, оказывается, имеют такие же привычки и маленькие слабости, как и любой работяга. Словом, все шло хорошо, и замысел Воронцова реализовывался вполне успешно. Тщательно протерев жирные губы, он обратился к Лыкову. «А не принять ли нам и вправду по 100 грамм? У меня есть абсолют, от него никакого запаха». «Ну, разве что по 100», — не стал упорствовать глава администрации. В это время сквозь толпу пробилась возбужденная Надька. «Хасьянов пропал», — сходу выпалила она. «Вчера ночевать не пришел, сегодня тоже не объявился. Там в приемной жена ревмя ревет». Уловивший возникшую напряженность Бобовкин вмиг оказался рядом. «Наш юрист пропал», — обратился к нему Воронцов. «Тщательно разберитесь, подключите милицию, надо найти. У нас уже пропадали люди, и мне это сильно не нравится». «Очень сильно не нравится». Настроение у Воронцова испортилось, но в приемной поджидал еще один неприятный сюрприз. «Иван Павлович!» — почтительно кликнул шамана, молодой человек в спортивном костюме, и внимательно оглядел Лыкова. «Меня прислал Баркас. Он хочет с вами переговорить и просил назначить на завтра встречу. В каком месте вас устроят?» Когда-то вызываемый на дуэль выбирал оружие. По сегодняшним понятиям, ответчик имеет право определить место стрелки. Лыков ничего не понял. Обычное деловое обращение к руководителю, сколько их бывает за день. «Заходите, Виктор Семенович, я сейчас». Воронцов распахнул перед главой администрации обитую с затейливыми головками гвоздей дверь кабинета. Потом повернулся к посланцу Баркаса. «В 5 на левом берегу у озера», — оскалившись, сказал он. «Скажи, что я его съем». «Кто такой Баркасов?» — поинтересовался Лыков, когда директор вошел в кабинет. «Я такую фамилию, по-моему, не встречал». «Это не ваш уровень», — беззаботно ответил Воронцов, скручивая стальную пробку абсолюта. «Когда ты работал у меня, а потом ушел, не знаю, чего он хочет». Но беззаботность его была наигранной. Схватка с Баркасом сулила неприятности для обоих. Прозрачная жидкость до половины наполнила хрустальные стаканы. «Ну, за твой успех на выборах, Иван Павлович», — торжественно провозгласил Лыков. «Спасибо», — механически произнес Воронцов. До выборов следовало еще дожить, и он лихорадочно обдумывал, как это сделать. А юрист Хасьянов сидел за маленьким столиком в подвале дачи Байкова и быстро писал, время от времени испуганно поглядывая на стоящего рядом лиса. Тот брал каждый заполненный лист, читал, задавал уточняющие вопросы, и адвокат продолжал писать. Иногда в подвал озабоченно заглядывал хозяин дачи, но почти сразу же исчезал. Лис был непривычно для самого себя респектабелен. Легкие серые брюки, голубая рубашка с короткими рукавами, мягкие туфли серой замши. В отдалении на стуле висел удлиненный пиджак с двумя шлицами и красный с абстрактным узором галстук. Он разделся перед тем, как приступил к убеждающей части беседы с адвокатом. «Все, теперь точно все. Хасьянов положил ручку, размял дрожащие то ли от напряжения, то ли от страха пальцы. «И про судью?» — грозно спросил Лис. Адвокат кивнул. «Но я-то ничего не делал, я юрист, мне поручили, я пошел. Что мне теперь будет?» «Не станешь хвостом крутить, отделаешься легким испугом. Посидишь, конечно, немного, от 3 до 10 дней, пока разберутся, кто за тобой стоит. В изоляторе я тебе нормальные условия обеспечу. Не санаторий, ясное дело, но зато останешься жить. Поползешь назад — сдохнешь. Ты меня понял?» «Понял, понял». Хасьянов сжался на стуле. «Только все равно мне конец. Иван Павлович не простит, а у него такие головорезы». «Все правильно», — согласился Лис. «Поэтому ты теперь кровно заинтересован, чтобы твой Иван Павлович отправился за решетку или еще куда подальше. А значит, должен мне помогать не по обязанности, а от всей души. Ведь с этой минуты мы с тобой самые лучшие друзья, почти братья». Лис протянул руку, адвокат шарахнулся в сторону, но на этот раз зря. «Не боись, дурашка», — Лис обнял его за плечи. «Я-то и есть твой защитник. А Воронцов, наоборот, злейший враг, так?» Вместо ответа юрист зарыдал навзрыд.
«Успокойся», — привычно произнес новый друг, наливая в стакан теплую мутноватую воду.
«Когда по твоим наводкам судью убивали, банкира расстреливали, акции у людей отнимали, ты же не плакал?» Давясь, Хасьянов выпил противную воду.
«Вот и хорошо. А сейчас откровенно, без записи, расскажи мне, своему лучшему другу, обо всем, что происходило в вашем кубле за последнее время».